Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Господи Боже сил, Боже спасения нашего, призри в милости на смиренные рабы Твоя, услыши и помилуй нас, себо брани хотящие, ополчишися наны, чающие разделите и погубите народы Руси святой. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим и подашь нам силою Твоею победу. Верных чад Твоих в духе братолюбия укрепи и от бед избави. Запрети раздирающим во омрачении умов церковь Твою и замыслы их не спровергни. Благодатью Твоей власти, придержащей ко всякому благу, настави и мудростью обогати. Воины в заповедях Твоих утверди, крепость духа им не спасли, от смерти ран и пленения сохрани. Лишенных крова и в изгнании сущих в дома введи, алчущие напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь. Всем же водни сия убиенным и от раны болезней скончавшимся, прощение грехов дару и блаженное упокоение сотвори. Исполни всех нас, я же в Тя веры, надежды, любви, восстави паки в верных чадах Твоих мир и единомыслие, друг ко другу любовь. Ты боеси заступление и победа и спасение, уповающим на Тя, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Дорогие братья и сестры, приветствуем вас на волнах радиостанции «Радонеж». Программу этого часа откроет слово священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля трех храмов Карельской и Петрозаводской епархии, сказанное за божественной литургией в праздник Казанской иконы Божией Матери. О двух иконах, двух святынях и двух разных отношениях к ним. А затем в эфир выйдет передача из авторского радиоцикла Елены Смирновой «Коломенская. Святыни и достопамятности». До 15 октября в Коломенском работает выставка «Троица» в цикле «Лето Господне. Праздники». Подробнее об этом примерно минут через 15.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, вот только что на минувшей неделе мы с вами совершали память Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Предлагаем вашему вниманию слово иерея Алексея Кнутова, настоятеля трех храмов Карельской и Петрозаводской епархии, кандидата богословия.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Один. Мы слышали чтение, сказание о явлении Казанской иконы Божией Матери. И кто-то, послушав это сказание, мог бы помыслить, что вот в те времена, в 1579 году, когда эта икона была явлена в Казани, это было место, где было много язычников, было много магометан, последователей религии Магомета. Православие в Казани еще было весьма слабым. И вот кто-то бы подумал, что вот бы нам тоже в наше время бы вот явление какой-нибудь такой чудотворной иконы, какой-нибудь такой святыни, которая бы утверждала в вере наших современников, ибо среди нас сегодня очень много и язычников, они, может быть, и крещенные, но по образу мыслей своих, по образу своей жизни они являются язычниками, как уже говорилось ранее, один из современных архиереев сказал, что Россия – это страна крещенных язычников. Это, кстати говоря, сами эти слова – это укор всем нам, кто допустил эту ситуацию, когда крещение принимали те, кто не собирался становиться христианами, а продолжали оставаться язычниками. И вот что на эти мысли можно было бы сказать? Можно было сказать, что святыня была явлена в наше время. Произошло это в конце 90-х годов, когда в России появилась мироточивая икона царя-мученика Николая. И она источала обильное мироточение. Происходили и чудеса, и исцеления. А, наверное, самое главное – это действие этой иконы на тех людей, которые оказывались рядом с ней, кто приходил на эти крестные ходы, кто приходил на молебны, в те храмы, куда приносилась эта икона. Очень много людей свидетельствовали, по сути, одно и то же удивительное, очень сильное ощущение присутствия царя рядом с ними. И вот можно сказать, что это был шанс дан России, ей, кто сошел со своего исторического пути в 1917 году, отказавшись от богоустановленной царской власти, выбрав всяких узурпаторов, всяких безбожников, революционеров в качестве своих вождей. И вот милостивый Господь по молитвам святых царственных мучеников и вообще всех русских святых дал нам шанс исправиться и как бы восстановить то, что было нарушено вот этим кровопролитием, вот этим цареубийством в те годы. А это, собственно говоря, можно сказать, наше время. Мы эти годы застали, мы уже тогда были, мы уже жили, вот, и были сознательными людьми. И вот что произошло тогда? Вот какой был замысел Божий? Замысел Божий был то, что эта икона, как и Казанская икона Божией Матери, она станет известной всему народу, ее почитание охватит, по крайней мере, весь церковный народ. И это было бы действительно возвращением царя, вот, но только уже в таком благодатном виде, как великого святого Божьего угодника, но тем не менее того, кто продолжал оставаться святым, кто очень любил Россию, кто заботился, кто по-прежнему продолжал считать себя хозяином земли русской, тогда была бы восстановлена вот эта историческая справедливость, и России действительно был бы дан шанс на то, чтобы она шла бы по пути возрождения, а она с него сошла тогда. И что же получилось вместо вот этого всенародного почитания? Получилось, что почитание этой иконы, и вообще, как сказать, вот царственных мучеников, оно коснулось лишь небольшой группы людей, ну, может сказать, может быть, массы людей, кто неисповедимыми путями Господними пришел к пониманию величия святости царственных мучеников перед Богом, их крайне важного влияния на русскую историю, и полюбил их, узнал об этой иконе и действительно был горячим, таким православным, без всяких крайностей, почитателем вот этого чуда и самих угодников Божьих, через которых это чудо являлось. Но это было лишь уделом немногих. А самое главное, что, видимо, и, наверное, можно сказать, невидимо, а точно ждал Господь, который ведь по воле Божией все это по его происходило, а не только ничего по воле святых без воли Бога произойти не может. Так вот, Господь ждал, что те, кто стали самыми ответственными виновниками произошедшего, а это было именно духовенство, которое, можно сказать, одним из первых предало царскую власть, непосредственно самого помазанника Божия. Напоминаю вам, что еще до публикации, до объявления этого манифеста о якобы отречении государя, царя от престола, на самом деле свержении, Святейший Синод вошел в сношение, как тогда говорили, с вот этим временным комитетом, который фактически являлся вот основы того самого временного правительства, которое появится. То есть вошел в общение с теми, кто являлся бунтарями, смутьянами, заговорщиками, и стал с ними, так сказать, уже налаживать контакт. Ну и далее потом уже, так сказать, священники, немало из них и архиереев, ходили с красными бантами в знак солидарности с этой февральской революцией самой. Вот. И только лишь немногие, всего несколько человек было из архиереев, кто не признал февральскую революцию, но они тут же были уволены со своих кафедр и заменены другими, кто был более сговорчивым и лояльным к новой власти. Так вот, Господь ждал, чтобы то вот духовенство, предки которых, скажем так, их предшественники, кто предал царя, по крайней мере, вот совершили вот этот вот акт исторической справедливости и поклонились бы царю, помазаннику, а теперь уже великому святому Божию, а по сути самому Богу, потому что, еще раз говорю, что такие чудеса, как явное, несомненное мироточение, засвидетельствованное многими людьми, оно не могло произойти само по себе. Тысячи людей видели эту икону, видели, что происходило, какие огромные токи мира текли, какое дивное благоухание разносилось вокруг на такие большие расстояния. Это невозможно было перепутать ни с какими там парфюмерными изделиями, это было абсолютно невозможно. И вот эта икона, она не была признана нашим высшим духовенством. Мы читали об Казанской иконе, что сделал владыка Казанский Иерей, когда они обрели эту икону на пепелище, просили у Богоматери прощения за свое маловерие, а потом, принеся эту икону в приходской храм святителя Николая, они ее понесли в кафедральный собор, где она и должна была находиться. И она стала местной чтимой святыней, а потом через какое-то время и всероссийской почитаемой иконой. И вот эта икона, которая вот о себе явила именно не где-нибудь, а вот эти первые мироточения начались в престольном граде Москва, она должна бы где была бы находиться? Она должна была бы находиться бы, ну, хотя бы, ну, не хотя бы, а, например, в храме Христа Спасителя, который является кафедральным собором Москвы. Но ничего этого не произошло, лишь немногие из архиереев явно, открыто признавали, являли свое почитание этой иконы. Владыка Амвросий Ивановский, владыка Агафангел Одесский, но это были лишь единицы. И сейчас по-прежнему, хотя и были какие-то публикации, рассказы, репортажи об этой иконе, и кто-то о ней слышал, но это все, знаете, как вот, из раздела того, что где-то что-то такое примечательное произошло, что-то такое вот заслуживающее внимания, но это не то, что ждал от нас Господь. Ждал такого действительно общецерковного преклонения православным церковным народом, духовенством перед своими святыми, которые были поруганы, оклеветаны. И это было бы действительно вот то самое покаяние, о котором так много говорят. Но все это было, так сказать, замазано, было все это, в общем-то, по большей части замолчено. И эта икона, вот недавно был крестный ход известный, да, вы знаете, в Екатеринбурге в царские дни проходит покаянный крестный ход от бывшего, от места, где был дом Ипатьева, до Ганиной ямы. И вот эту икону мироточивую привезли из Москвы. Вот такую милость оказали, что разрешили эту икону занести в храм и там про ней перечитать акафист. Вот, вот что было разрешено. А так-то, по идее, она должна быть в центре внимания. Она, именно она должна была возглавлять крестный ход. Вот, а все это где-то так вот на задворках, где-то на периферии. Такая вот плачевная такая ситуация. Поэтому что вот на это будет смотреть Господь? Вот Он явил святыню, Он дал нам шанс, а люди этим не пользуются. Представляете, что было бы с Россией, если бы вот такое же отношение к иконе Казанской было бы в те годы? Ну вот да, ну нашли икону, ну да, ну произошло исцеление. Ну поставим вот в приходском храме, там святитель Николай, ну пусть она там стоит. Вот, ну да, слава Богу, вот произошло. А может быть, мы вообще бы, так сказать, нашей страны бы вообще бы не стало бы. Потому что действительно почитание вот этой иконы в связи со смутным временем, оно неимоверно увеличилось. И именно после освобождения Москвы от всяких этих интервентов, поляков, литовцев, она становится российской святыней. Люди понимали, что без предстательства Богородицы это бы не произошло бы. Мы просто бы были бы раздавлены вот этим самым Западом, который тогда представлял себя в лице Речи Посполитой как очень мощного государства в Восточной Европе. Вот, были бы постепенно окатоличены, были лишены бы своего собственного суверенитета, у нас бы сидели бы иноземные, инославные правители, и русский народ бы попробовал просто, так сказать, в услужении, в рабстве у своих иноземных хозяев. И России бы просто не стало бы. Это вполне реально. А вот теперь наше время, да, что сейчас происходит. И вот когда люди оказывают небрежение святыням, то это вообще, конечно, большое непочитание самого Господа Бога. И что они могут ждать от Него, каких милостей. Поэтому вот тогда явление было через Богородицу. В 20 веке Господь судил, что вот, ну, раз, так сказать, народ оступился, да, он сам повелел, да много же раз прощать кающихся, вот он дает шанс. Но народ упорно в массе своей не хочет признавать то, что он натворил, то, что он сделал в начале 20 века. И поэтому вообще, когда это понимаешь, что страшно становится, что нас может ждать, ну, поэтому хотя бы те, кто это понимают, пусть действительно следуют воле Божией. А воля Божия заключается в том, что тех угодников Божьих, которых Он и являет, которых Он прославляет, мы должны с вами почитать и действительно искренне молиться царственным мученикам, как ходатаям. Конечно, они не могут сравниться с Пресвятой Богородицей. Но и Пресвятой Богородице не все равно, как к ним относятся люди, к тем святым, которые, конечно, находятся гораздо ниже ее в вечной славе у Господа Бога. Но она неравнодушная. И вот эта вот икона державная, которая была явлена в день свержения государя в селе Коломенском, получившая название «Державная икона Божьей Матери», она на этой иконе изображена восседающей на престоле со скипетром державы, и можно по-разному трактовать явление этой иконы, но одна из допустимых трактовок, что Богоматерь вынуждена приняла на какое-то время вот этот скипетр державы как знаки вот этой земной власти царской, и сохраняя покров над Россией, она как бы этим показала, что то, что вы сделали, да, отвергнув земного царя. Ведь в службе царственным мученикам говорится, что люди отвергли не только земного царя, но и царя небесного. Вот я знаки этой власти держу и показываю вам. Я, так сказать, их не оставил на земле ржащими, я их подняла, я их держу. И вот в конце 20 века очень прославилась на Западе своими тоже чудесами и мироточением икона Божьей Матери, которая получила название Монреальская икона. И хранитель этой иконы Иосиф Мунис, который был мученически убит, вот, он пророчески говорил, что эта икона, она исчезнет, а благодать от нее перейдет к иконе царя. Это еще было сказано до явления этой мироточивой иконы. Поэтому Богоматерь, она сама показывала свое благоволение к этим избранникам Божьим через вот эти такие явления, когда фактически как вот благодать от одной иконы переходит к другой. Будем это с вами понимать, будем трезвиться и бодрствовать, и действительно, как уже было сказано, горячо почитать и любить святых, царскую семью, царя Николая, царицу Александру, царевича Алексея, великих княжин Ольги, Татьяны, Марии, Анастасии, так же, как их любит Пресвятая Богородица, надеюсь, по-прежнему сохраняющий покров над такой нераскаянной, жесткой России и ее народом. Аминь.
Благодарим священника Алексея Кнутова за глубокие и душеполезные темы, которые он поднимает в своих беседах и проповедях, в том числе для слушателей радиостанции «Радонеж».
Заступи все, все. музей заповедника Коломенское. Здесь мы с вами посетим одну из выставок. Нас поведет Вера Николаевна Мужева,
святыня,
хранитель музейных предметов экспозиционно-выставочного отдела музея заповедника Коломенское, куратор цикла выставок «Лето Господне. Праздники». И мы с вами находимся на выставке, посвященной Святой Троице. Здравствуйте, Вера Николаевна.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Приветствую вас в малом выставочном зале Дворца царя Алексея Михайловича, где проходит третья выставка из цикла «Лето Господне. Праздники», и посвящена она Святой Троице. На каждой выставке у нас было и произведение иконописи, и графика, и церковная скульптура, медное литье. И все выставки проходили в малом выставочном зале. Мы специально его под этот цикл совершенно видоизменили. Если вы бывали в нем раньше, вы его не узнаете. Поэтому приглашаем вас. До конца выставки еще есть время, она закроется только в середине октября. И мы начнем нашу с вами аудиоэкскурсию, наш разговор на эту тему. С первого зала и встречает нас образы, когда мы заходим, это образ Сергия Радонежского и других святых, которые непосредственно связаны с Троицей. Мы через них как бы воспринимаем, через их духовный опыт эту тему, да, вот Троицы, этот сложнейший догмат, и именно опыт святых и опыт художественной практики помогает нам представить, да, как, что это такое Бог в трех лицах, основа нашей религии, праздник Троицы – это и праздник начала Церкви, то есть здесь очень много сложных и связанных тем с этим днем, да, это также и праздник Пятидесятницы, то есть все эти события, все эти связанные темы мы попытались на выставке осветить силами нашего музея, нашей коллекции. И помимо образа Сергия Радонежского, у нас также в первом зале представлен образ Александра Свирского, собственно, единственного святого, который непосредственно, ему было вот это явление Святой Троицы, да, из российских отечественных святых. И как раз это самая популярная иконография из его жития, именно вот это само явление. Также в этом зале у нас представлены и жития, поскольку, конечно, Сергию Радонежскому посвящен обширный корпус самых разных изданий, и средневековых, и уже нового времени. Конечно, его жизнь, она привлекала свое внимание, и даже императрица писала, да, о нем.
Какая императрица?
Екатерина II. Вот представлено житие преподобного Сергия Радонежского, которое... Она как бы вообще задумала как некий цикл житий, но вот Сергий Радонежский как раз вот у нее случился написать его житие. Ну, естественно, одно из самых популярных переложений древних источников – это текст Филарета Дроздова, да, крупнейшего русского богослова. Ну, естественно, и житие Сергия Радонежского очень часто совместно шло с житиями его учеников Никона и Савы Старожевского. И, конечно, иконы и Сергия у гроба родителей, да, то есть мы немножко о самом о нем, в принципе, тоже говорим, рассказываем о том, как его фигура и в истории России, еще немножко разворачиваем повествование о самом Сергии. Кстати, предыдущие две выставки из цикла, они были посвящены Богоматери, и на каждой у нас все равно присутствовал Сергий, на каждой выставке, потому что, ну, этот образ, конечно, мы никак обойти не можем, мне кажется, ни в каком повествовании. Ну и, конечно, здесь еще уже встречает нас и меднолитое изображение Троицы, поскольку это такая тема, которая во всех видах церковного искусства имела какое-то свое отражение. В первом зале несколько графических листов мы взяли из собрания, который дальше развивает повествование. Переходим мы постепенно к самому, собственно, событию, да, к вот этому празднику Пятидесятницы или День Святой Троицы. И образ, например, Церкви Христовой или апостольские проповеди. Такая очень сложная иконографическая композиция, которая как раз вот знаменует начало Церкви, в центре образ Христа и такие сегменты с изображением призывание служения и кончины апостолов, то есть, да, от того, как они начали, и как бы к чему это все пришло, и в итоге как основание церкви.
Это очень любопытный документ Никодима Павловича Кондакова из альбома «Лицевой иконописный подлинник». «Хвалите Господа с небес», очень интересные.
Да, да, несколько листов. Вот из этого, в общем-то, такое программное сочинение, такой альбом составленный, где действительно отразились вот такие иконографические схемы очень важных российских церковных памятников. И если нет в каком-то ином виде, то как раз вот прибегая к этим графическим листам, можно очень такие редкие иконы представить. В том числе вот из альбома уже Лихачева Николая Павловича материала для истории русского иконописания «Образ символа веры». Тут, конечно, мы тоже встречаем в том числе разные образы Спасителя, потому что, когда мы говорим о Троице, мы говорим о каждой отдельной ипостаси. И если образ Бога Духа Святого – это всегда как бы в виде голубя, то у Бога Сына и Бога Отца очень разных много вариантов изображений.
Мы знаем, что, как правило, изображать Бога Отца – это не канонично. Да? Согласно Большому Московскому собору 1667 года, мы можем изображать только Господа, который был явлен у нас здесь на земле, да, именно Иисуса Христа. И очень часто даже на изображениях Святой Троицы есть надписание над каждым ангелом «Иисус Христос, Иисус Христос», потому что Бога ведь невозможно видеть, Бога Отца. И поэтому мы изображаем только Бога Сына, который воплотился на земле в земном облике.
Но, тем не менее, да, в художественной практике существует много вариантов, и несмотря на запрет, который вы упомянули, и еще ряд запретов и в отечественной нашей церковной традиции православной, и в католической, в том числе, традиции, были такие запреты, и многократные, но, тем не менее, художественная практика, как мы видим, она шла своим чередом, своими путями. И если говорить о том, что более как-то было приемлемо, наиболее приемлемо, это как раз сотворение мира. Вот мы видим лист такой из этого атласа Лихачева Николая Петровича. Сотворение мира, где Бог изображается так полулежа, вот в сфере из небесных сил. И это как-то было вот наиболее как бы приемлемым таким вариантом именно в сотворении мира. Как бы такой ветхий Деними образ.
Но иногда ветхий Деними все-таки трактуется и как Иисус Христос. Об этом тоже пишут, да. И отголоски вот этого изображения ветхого Деними, да, который в Ветхом Завете мы читаем, они имеются в Апокалипсисе, где Иоанн Богослов точно так же рисует, но именно образ Иисуса Христа. Поэтому вот эти вот трактовки мы часто не можем понять, то ли это Бог Отец изображен, то ли это все-таки Бог Сын Слово.
Да, но мы в следующем зале увидим с вами как раз то, о чем я говорил, что в художественной практике жило и живет, это как раз вот образы.
Новозаветная Троица, да?
Например, Отечество, да. И вот образ Отечества, причем образ старообрядческого мастера, мы знаем, насколько строго, в общем-то, они подходили ко всем поклонениям, да, от таких традиционных иконографий, но тем не менее, вот образ 18 века, одна из тоже таких очень знаковых для собрания икон, и мы видим уже однозначно, где трактуется, да, образ Бога Отца
на
престоле, да, с таким характерным нимбом, такие ромбы, расположенные под углами, совершенно особый нимб, который встречается редко как раз именно у Бога Отца, и, например, встречается тоже у нас эта икона, есть меднолитая, мы потом к ней подойдем, я упомяну о ней еще раз, это образ Иисуса Христа, но у него вот тоже такой необычный, редко встречающийся нимб. И образ как бы на коленях у него сидящий в Отечестве.
Бог Сын.
Да, Бог Сын. И как медальон в образе с голубя Святой Дух. Причем на таком, да, троне, это они все вместе восседают, один как бы на фоне другого.
Очень
образ,
эффектно,
конечно, очень,
да,
сильный.
Образ Троицы, да, и красиво.
Да, и вот во втором зале как раз уже непосредственно у нас есть те образы Троицы, гостеприимство Авраама, но без теоретической конкретики, то есть так, как вот писал в идеале Андрей Рублев, да, то есть когда мы не видим ни Авраама, ни Сару, мы не видим сугубо исторической обстановки, здесь очень такая близкая иконография, но немножко пропорции иные, да, и, например, у нас стол уже более насыщенный там и приборами, и чашами разными. И самый интересный такой момент, что икона конца 17 века происходит в церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове, то есть на территории нынешнего музея-заповедника. И храм, который традиционно считается, изображается за образом Бога Отца, как символ такого вселенского домостроительства, образ чем-то напоминает на этой иконе сам, собственно, храм. И интересно, конечно, мы не можем судить, насколько действительно художник опирался на тот храм, который есть в реальности, Но чем-то образ напоминает. Он, конечно, условный, тоже символически трактованный, но тем не менее, вот есть некие такие параллели, аллюзии на реально существующий храм, для которого эта икона была написана.
А какая красочная икона, да?
Да, она очень яркая, очень активный синий цвет. Лазоревые такие очень яркие, хорошие краски, оттенки получаются очень контрастные. Киноварные одежды двух ангелов, да, у кого-то там сверху накидка, как цвет морской волны, да, немножко отличающийся.
Да, изящно.
Да, и вот эти и синий, то есть вот цвет, конечно, всегда, он играет особую роль в иконе, и не только как бы визуально-эстетически, да, но и по смысловому своему. То есть она действительно очень яркая, контрастная, такая необычная по своему решению. Конечно, мы помним, что, несмотря на то, что вот существовали иконографии более устоявшиеся, более классические, как бы опирались там, например, либо это какой-то вот отдельный художник, как, ну, условно скажем, да, Андрея Рублева, эта иконография, либо более древние какие-то устоявшиеся образы. Но нет ни одной одинаковой иконы, абсолютно похожей. То есть свои сочетания цветов, свои линии более плавные или, наоборот, более такие геометричные. Да? То есть это уже эпоха, это школа, это художник. То есть всегда здесь есть какая-то разница. И в этом же зале тоже икона.
Тоже Троица Ветхозаветная.
Да, и здесь как раз... Она более так исторично решена, потому что мы видим Авраама, мы видим Сару. Тут оказание того самого гостеприимства не устраивает вот для своих вот таких путников, да, которые представлены в ангельском виде. Для них это были просто какие-то, да, путешественники, которые все, что они обещали, все сбылось. И потом мы вот сейчас понимаем, да, и трактуем это как явление в ангельском виде всех трех лиц Святой Троицы.
Это икона 17-го, да, века?
Да, конца 17 века. То есть, в принципе, они, обе эти иконы созданы примерно в одно время, но мы видим, какая разница. И, в принципе, и стилистическая, и сосуществование. Это были традиционные иконографии гостеприимства Авраама, именно вот где вся эта история книги «Бытия» более подробно так рассказывается, описывается.
И более экспрессивная, да, она,
да,
чем-то.
И икона, где как раз такой именно символический смысл выдвигается на первый план. А именно осмысление самого догмата Святой Троицы, о той самой любви Господа к своему Создателю, о той жертве, которая как бы, да, на этом предвечном совете было принято это решение и прочее.
Но я вижу, здесь еще есть другие образы, они не такие каноничные, это другие праздники. Но здесь также воспроизведен догмат о Святой Троице.
Да, мы, конечно, специально подобрали образы Богоявления и Преображения. Это тоже те два двунадесятых праздника, в ходе которых, да, в жизни Иисуса Христа вот случилось это откровение от Святой Троицы о том, что Иисус Христос именно это воплощенный Бог-Сын, и во время Богоявления это стало очевидным, да, понятным, то есть все это проявилось. Когда Господь выходил из вод Иордана, все слышали голос Бога Отца, видели Святого Духа в виде голубя сошедшего. Также и преображение, да, то есть здесь явились тоже и ветхозаветные пророки, и вот это все преображенное плоти, то есть, да, для своих вот трех учеников стало очевидным, кто перед ними и что вообще произошло. То есть это стало как бы еще одним таким подтверждением, да, своего рода того, с чем посчастливилось столкнуться.
Тем более, что здесь тоже было свидетельство Бога Отца.
Да, здесь вот это тоже все проявлено. Поэтому, конечно, мы несколько даже икон этих праздников включили. То есть мы как бы максимально хотели представить вообще вот эту тему Святой Троицы, как она и в событиях не только как бы таких ветхозаветных, да, проявляла себя, и как мы это трактуем сейчас, но и вот уже более близкая нам история, новозаветная история, где тоже все достаточно однозначно было описано и рассказано. И, соответственно, художественная практика это все изложила вот самым таким доходчивым образом и представила. Также во втором зале с витрином с книгами. Тоже довольно хорошо мы работаем с нашим книжным фондом, нашим хранителем книжного фонда с Анной Юрьевной Князевой, которая всегда нам тоже подбирает очень хорошие мы с ней книги, выбираем для наших выставок.
А книги эти по какому принципу отбирались? Я вот смотрю, здесь есть «Шестоднев».
Да, «Шестоднев» есть, и «Евангелие». Собственно, вот, например, в книге «Меч духовный», книга «Проповедь Слова Божьего» Лазаря Барановича, мы видим гравюру. Причем гравюру на дереве, ксилографию с образом Святой Троицы. И тоже вот не совсем такая иконография, как мы видим, например, на иконах. То есть здесь тоже мы видим Авраама и Сару, но это все представлено немного по-другому.
Более повествовательно.
Да, да? Более повествовательно. Ну и, конечно, «Шестоднев» сам тоже есть образ иконописный. И сама вся эта история, она тоже нам, конечно, ложится на нашу тему. Да, вот есть и... В этой же витрине с книгами у нас представлено еще несколько меднолитых икон, темперных икон, в том числе отдельно образ Господа Саваофа, опять же, из старообрядческой молельной, причем старообрядческой молельной в Коломенском. Мы тоже всегда уделяем этому внимание, поскольку на территории Коломенского жило очень много старообрядцев. И, естественно, ряд памятников церковных перешли в музей, сохранились таким образом. Конечно, всегда есть какие-то вот у нас такие уголки старообрядческого наследия. И вот, как мы видим, такая икона совершенно небольшого формата. Естественно, она была как бы в личном обиходе. Это небольшой храмовый образ, как мы видели, например, образ Отечества. Но здесь представлен сам только Бог-Отец, тоже, опять же, с таким характерным нимбом. В белых одеяниях, как его и представляли. И еще вот как раз икона, к которой я хотела вернуться, когда говорила вот об этих же интересных нимбах, это «Спас благое молчание». Налитая икона, небольшая, но представлена еще 18 медальонов, тоже с ветхозаветными пророками, и Иисус представлен, да, над самим образом. Тоже достаточно редкая иконография Иисуса Христа и очень, кстати, популярна именно в старообрядческой среде. Тоже такой образ как бы до воплощения. Здесь Иисус Христос представлен и с крыльями в особом облачении. И вот здесь тоже хорошо, в общем-то, виден нимб. Икона, хоть она с эмалями, сам образ Христа, он чисто литой, то есть, да, не цветной, но мы понимаем, что нимб также цветной, в тех же цветах, как и у Господа Саваофа. И в этом зале вот переход как бы к следующей теме, собственно, к теме второго названия этого праздника Дня Святой Троицы Пятидесятницы, сошествие Святого Духа на апостолов к 50-му дню. Это образ 18 века, где мы видим апостолов, собранных вокруг Богоматери, как раз в этот момент, когда как бы стали свидетелями вот этого, собственно, момента сошествия Святого Духа. Он представлен в виде огонечков таких, которые над каждым нимбом горят у апостолов. И здесь не очень хорошо сохранилось, но, конечно, есть в небесном сегменте Святой Дух в виде голубя. И, в общем, с этого момента это и начинается их служение, начинается история церкви. И переходим мы в третий зал. Мы снова обращаемся к образам сошествия Святого Духа и даем как раз две основные такие иконографии. Этот образ тоже из праздничного ряда иконостаса конца 17 века. Здесь тоже мы видим как бы стилистически иной образ, но тем не менее иконографически это также вокруг Богоматери собрались апостолы, те же самые вот огонечки на нимбах, и вот здесь вот хорошо сохранился образ голубя, и от него исходящие лучи из вот этого небесного сегмента, причем лучи такие как бы с огнем вместе, то есть вот это божественный огонь, вот это вот все сияние, оно распространяется и заполняет собой небесный сегмент и изливается из него на апостолов. А вторая иконография более такая древняя и пришедшая из Византии, да, скорее, чем из Западной Европы. Это сошествие Святого Духа, тоже происходит из старообрядческой церкви, где мы видим образы апостолов, которые собраны как вокруг такой некой арки, причем на темном очень фоне, можно сказать, на черном, вот этот образ такого как бы царя, да, царь-космос, так называемый, то есть образ Вселенной, и это как бы подчеркивает значение праздника такой, да, вселенское. Он стоит с распростертым платом, там 12 в нем таких свиточков, и потом мы видим в руках у апостолов тоже, да, у каждого свиток, то есть как бы они разобрали вот свой жребий, свою судьбу дальнейшую, и отправились потом на служение, получив дары Святого Духа, и образ, конечно, Святой Троицы над ними, над всеми, над архитектурой, над всем паритобра Святой Троицы. И тут помимо Авраама и Сары, тут даже есть такой момент, как мы видим, как закалывает тельца, да, то есть на стол, то есть еще более развернутое.
Символ жертвы, да.
Да, еще более развернутое повествование. То есть, с одной стороны, да, это символ ведущей жертвы, с другой стороны, это как бы сама вот разворачивается эта ветхозаветная история. То есть здесь это всегда переплетается символический, как бы такой план, да, как мы понимаем его сейчас. И, собственно, сама вот эта ветхозаветная история. То есть здесь вот это образ как бы и Троицы, и Пятидесятницы, сошествия Святого Духа вот в одной иконе.
Очень интересная икона. И богословски интересная, и художественно тоже решена. Очень интересно.
Да. Обязательно да. Приходите и увидите это все вживую, потому что, конечно, надо эту красоту и видеть, помимо того, что об этом думать, это осознавать.
Созерцать.
Это надо созерцать обязательно.
Да, и переживать.
И переживать этот такой опыт и чувственным образом. Ну, у нас мы взяли отдельно, конечно, образ самого праотца Авраама из праотеческого ряда иконостаса, тоже 17 века икона, поскольку он тоже один из вот таких наших центральных героев. Ну, здесь у нас еще несколько образов дополняют этот зал. Это образы ангелов и херувимов, ну, поскольку как бы это, да, и силы небесные, и вообще вот эта вся ангельская тематика, конечно, у нас здесь перекликается. Это тоже с украшения резные с иконостасов. Мы стараемся в этом цикле уделять внимание религиозной скульптуре вообще как самому феномену. Потому что тоже тут, в общем-то, много есть разных моментов вообще в истории жизни самой, собственно, религиозной скульптуры. Тоже были периоды запретов, периоды попытки борьбы некой, да, с самим этим феноменом. Но, тем не менее, она жила, живет и будет жить, да, в том или ином виде, в разных стилистиках на протяжении своей истории. Но она неотъемлемая часть нашего церковного убранства и вообще церковных художеств. Да, в этом зале снова у нас есть образ Отечества. Этот образ, он также происходит из праотического ряда иконостаса. То есть это тоже в иконостасе этот образ нашел свое место и довольно часто и встречался, и встречается. Да, образ тоже 17 века, то есть это все как бы в традиции, но решен он, как мы видим, тоже стилистически, опять же, совсем по-другому. Здесь, конечно, тоже очень много золота, она тоже икона такая, в общем-то, нарядная, тоже яркая. Но здесь вот момент интересный, что образ Бога Святого Духа, да, в виде голубя, он не в медальоне на, как бы, да, на груди у младенца Христа, а он над прям его нимбом. И тоже он заключен в такие же два ромбика, которые сопоставимы с тем, что мы видим на нимбе самого Бога Отца. То есть здесь вот получается Святой Дух, он как бы между ними расположен. То есть уже такая вот небольшие такие детали отличают эти иконографии.
От
да, то есть здесь вот уже более так конкретно это, скажем, да, прописано. Да, в том, опять же, варианте это было в круглом таком медальоне, по типу, как вот мы знаем, когда Богоматерь Знамение, у него в круглом медальоне образ Христа. Так вот на той иконе был со Святым Духом и самим Христом, который сидит на коленях.
А иконы сопрестолия нет у вас?
Сопрестолия у нас есть только образ, не отдельная икона, на этой выставке отдельной иконы такой нет. Вот, но, тем не менее, да, мы уделили ей внимание. У нас есть аудиогид к этой выставке записан, бесплатный, причем для посетителей. Там вы можете им воспользоваться, когда придете, я даже рекомендую. Потому что в индивидуальном порядке, когда вы будете осматривать выставку, у нас, конечно, есть аннотации, есть расширенный этикетаж. И это все поможет как бы восприять, дополнит визуальный ряд. Но более подробно уже именно в аудиогиде.
Но нужно пояснить, что такое за этот образ сопрестолия, почему он так называется. Вот мы сейчас вот видим образ Отечества, сидит Бог Саваоф на престоле, у него на коленях восседает Бог Сын, да, ну и Дух Святой в виде голубя, ну, по-разному изображается. То есть вот Бог Отец, он сидит один на престоле, да. А в образе сопрестолия...
Да, они изображаются и Бог Отец, и Бог Сын, причем здесь мы видим,
изображаются сидящими на престоле.
Да,
как на одном.
На одном престоле. Бывает, что между ними как бы изображается сфера, как земля, а над ней образ Святого Духа в виде голубя. И самое главное, что Иисус Христос там уже взрослым изображен, да, то есть, ну, по человеческим меркам. Если здесь мы можем идентифицировать его его как ребенка, скажем. И он сидит на коленях у своего отца, как дети сидят...
Ну, как сын.
Да, как дети сидят на коленях у родителей, как,
ну,
именно
да,
как
сын.
Ну да,
это подчеркнуто, что это сын.
Да, не... вот, то есть это здесь, да, есть, да, такой акцент на этом. А там это как бы как два таких равноправных взрослых человека, да, в нашем таком понимании.
Ну, две ипостаси так,
да. Да, две ипостаси, вот так, и... да.
И третья ипостась – Святой Дух в виде голубя.
В виде голубя. Ну, да. это традиционно, по-другому, да, не изображается у нас никак. Вот, да, и там сфера, и, соответственно, у них в руках другие атрибуты, если здесь руки распростерты в одинаковом жесте, да, в разные стороны
благословляющие
жест, да, и той, и другой рукой. Там немножко другие атрибуты в руках, и это, ну, это отдельная как бы такая иконография. Тоже, как и Отечество, они, в общем-то, периодически подвергались каким-то сомнениям, запретам и так далее, но тем не менее они существуют, бытуют, и как ряд тоже других таких же, в общем-то, иконографий, связанных, ну, как распятие в лоне отчима и так далее, то есть они всегда есть, несмотря ни на что. Еще в этом зале мы уделили чуть больше внимания, собственно, Иисусу Христу, поскольку, да, здесь у нас есть бесконечные возможности рассмотрения разных иконографий, потому что это центральный образ.
Это воплощенный Бог.
Да, это воплощенный Бог, и большое количество, конечно, произведений церковного искусства посвящено ему. И вот мы выбрали тоже такие центральные, в общем-то, иконографические образы. Это Спас в силах и Господь Вседержитель.
Это апокалиптический образ. Да, таким это... он должен явиться вот по мысли художников во время второго своего пришествия.
Да, поэтому здесь
очень сильный образ.
Да, изображается как раз в окружении небесных сил, тех самых херувимов.
Сил, да.
Да, образы по всем четырем сторонам света. Это образы, опять же, евангелистов. Да, о том, что уже вот закончится цикл просвещения Земли Словом Божьим, и вот действительно наступают такие последние времена апокалиптические. Да, это, конечно, тоже один из таких сильнейших образов в нашей коллекции, и сам вообще по смыслу это такой образ очень мощный. И, конечно, Господь Вседержитель. Это образ, который встречается в монументальной живописи и бесконечное количество раз в иконописи, и, конечно, мы не могли его обойти. Тоже такой, в общем, очень важный центральный образ.
Очень красивый.
И да, он вот данный...
Иконописцы оружейной палаты.
Да, данная икона, да, это 70-е годы 17 века, оружейная палата. У нас, собственно, несколько икон на выставке как раз оружейной палаты, поэтому уровень такой достойный. Да, здесь, конечно, прекрасно и одежды написаны с орнаментом, и само живоподобное письмо, да, речного, вот, это характерное для оружейной палаты, все так, как и должно быть.
Сияние исходит от лика, сияние исходит от рук.
Конечно.
Тут все равно сохраняется наши догматы.
Сохраняется смысл, да, сохраняется.
Да, потому что это свет, аз есть свет, аз есть дверь.
Да, это как раз, собственно, одна из таких древнейших иконографий, очень рано сформировавшаяся, которая заключает в себе, да, самые такие основные вообще аспекты понимания Иисуса Христа, его значения, его прихода и прочее. Но, конечно, здесь мы уже, да, видим, что стилистика и прочее, то, о чем я говорила, оно для каждому времени было, каждому периоду в древнерусском искусстве было свое вот это выражение, свой стиль. Основные такие моменты, основополагающие, они, естественно, не менялись. У нас это все сохранялось и сохраняется. Слава Богу, да, по сей день. Ну и поскольку мы уже упоминали эту тему, поскольку это праздник рождения церкви, это как раз после праздника Святой Троицы наступает пост, посвящен апостолу Петру и Павлу, у нас присутствует на выставке еще отдельно, дополнительно образ апостола Петра, тоже из оружейной палаты, и он из дисусного ряда иконостаса, то есть здесь, собственно, такой небольшой свой собрали. Образ такой связанный с Иисусным рядом. Мы, ну, как бы еще раз вот обозначаем такие какие-то ключевые принципиальные моменты в понимании образа Иисуса Христа, раскрытии вообще его ипостаси самой Святой Троицы. То есть делаем такой дополнительный акцент на этом. Поэтому выставка, несмотря на свое название и, собственно, исходную точку «Праздник Троицы», мы тоже открывались как раз в преддверии праздника специально, она как бы раскрывает, как мы увидели, много очень разных аспектов, и мы старались максимально раскрыть вообще эту тему, не только как бы в контексте таком историческом, художественном, но и в контексте как бы восприятия сквозь века. Поэтому мы и начали именно с образов Сергия, да, поскольку для нас это, конечно, такой идеальный вообще русский человек, идеальный русский святой.
Русский богослов.
Да, который...
Который воспитал преподобного Никона, а преподобный Никон заказал образ Святой Троицы преподобному Андрею Рублеву.
То есть здесь вот это все связано и со созданием образа.
Вот это, можно сказать, тоже такая наша русская Троица. Троица, преподобный Сергий, Никон и Андрей Рублев, которые вот смогли воплотить это в одной из самых богословских, самых необыкновенно таинственных икон во всем мире,
и
да, Троица Андрея Рублева, и прекрасно.
Да.
В этом году это как-то особенно значимо, и этот год какой-то у нас проходит тоже под знаком Святой Троицы. То есть мы должны как можно глубже уходить вот в богословие именно Святой Троицы для того, чтобы понять, а кто мы. То есть мы не только должны, и мы это делаем, каждый день читать символ веры, о котором вы уже говорили, где мы исповедуем именно свою веру в Святую Троицу, да, но мы должны все-таки понимать, ведь в древности люди долго не могли объяснить, а вообще как понять Святую Троицу. Вот даже вспомним, допустим, того же Святого Патрика, который, чтобы объяснить, что такое Святая Троица, показывал листики клевера, три лепестка на одной ножке, и говорил, вот вроде это одно, а в то же время вот три, там и так далее. То есть каждый раз все объясняли по-разному. Ну и, конечно, вот нельзя не вспомнить Павла Флоренского, который говорит, что, глядя на образ Святой Троицы, воплощенный кистью Андрея Рублева, мы понимаем, что Бог есть.
Да, да, у нас у Андрея Рублева получилось это объяснить, этот догмат, поэтому к нему можно, к этому образу, бесконечное количество раз обращаться, так же, как делали иконописцы, которые, в общем-то, практически сразу после написания этой иконы это становится таким образцом, к которому все так или иначе стремились, по крайней мере, с точки зрения иконографии именно, и это действительно многое объясняет. Для нас уже таким вот визуальным, собственно, языком, языком иконописи.
И даже вот в музее Андрея Рублева, где мы с вами впервые встретились, где вы также долго очень сотрудничали, у вас же там есть две иконы, которые написаны непосредственно после иконы Андрея Рублева для разных монастырей. То есть приезжали и делали списки. И это удивительное такое открытие. И они всегда, кстати, присутствуют там в экспозиции.
Да, это основная экспозиция на первом этаже, во втором зале. Это знаменитая Троица, это список Паисия. Возможно, это вообще первый список, или, по крайней мере, первый дошедший до нас, ближайший действительно по времени к Троице Андрея Рублева, и действительно очень близкий и иконографически, и как бы визуально. И это тоже, конечно, все связано с вот этой традицией, о которой мы говорили, существовавшей, передававшей вот эту как бы святость и вот это особое отношение к определенным иконам, к определенным иконографиям сквозь века. Такая трансляция бесконечная. Но в то же время она каждый раз все равно отличалась, да, соответствовала той эпохе, в которой она была написана, той стилистике, тем как бы уже вот, как бы визуальным кодам, которые тогда считывались лучше, при этом, что сама иконография, она как бы вечна, как сама, собственно, тема. Поэтому она веками не меняется. Здесь тоже есть своя определенная логика в этом. Так что и в музей Андрея Рублева тоже, пожалуйста, дорогие слушатели, вы всегда можете зайти и, в общем-то, увидеть.
А как проехать на вашу выставку?
Наша выставка находится, напомню, во дворце царя Алексея Михайловича в историко-художественной реконструкции, малый выставочный зал, и это станция метро Каширская. То есть это зеленая ветка и еще большая кольцевая линия. Это тоже это один выход, одна станция. Так что вот, пожалуйста, как будет вам удобно.
Рядом,
да,
рядом
очень,
с метро.
Очень, да, от метро очень близко. Угу. Есть указатели, поэтому, я думаю, сориентируйтесь.
Спасибо вам огромное за великолепнейшую выставку. Я насладилась, это, конечно, не то слово, это такое оно мирское слово, но я просто внутренне духовно обогатилась, находясь здесь у вас. Перед этим я много что прочитала, ознакомилась со всеми видами этой иконографии. Вот, но одно дело, когда ты смотришь это где-то в интернете, а другое дело, когда ты подходишь именно к подлинному образу, и от него на тебя исходит такое, что ты даже не можешь выразить, что, но отойти от этих образов очень трудно. Хочется постоянно стоять вот рядом с образом Иисуса Христа, рядом с образом Пресвятой Троицы. И все иконы, которые вот вы выставили, мне кажется, вы сделали ну, такой филигранный отбор и такое точное попадание просто вот в цель абсолютное. Я очень за это благодарна. Очень интересные здесь, конечно, и литые, вот литье, которое вы показывали, да, очень красивое, очень интересное. И книги тоже подобраны по содержанию и по их такой иллюстративности, тоже очень-очень мудро. Благодарю вас. Да,
спасибо. Я тоже была бесконечно рада работать над этой выставкой. Я благодарна сотрудникам музея, которые, сотрудникам фондов, которые мне помогали в этом, реставраторам, потому что практически все памятники прошли через реставрацию. Действительно, выставка камерная, небольшая, но вот я как бы попыталась максимально четко сформулировать действительно эту тему в таком вот режиме действительно ограниченного отбора, который диктует сами, собственно, площади выставочные. Я очень рада, что вы оценили, что у меня получилось.
Да, развеска изумительная. Я бы сказала даже, что она молитвенная, потому что ни один образ не наседает на другой. Все это на таких расстояниях. И пока отходишь от одного к другому, много каких-то мыслей проходит. Пока перестроишь свой взгляд, у вас это очень удачно. Вот мне это очень нравится, потому что бывает на некоторых выставках чересчур тесно располагаются иконы, и довольно трудно как-то сосредоточиться на чем-то. А у вас как раз вот все просто замечательно. Каждый смотрит отдельно, как окно в иной мир, как и полагается иконе.
Да, но я тоже за такой принцип, что все должно иметь какой-то воздух, дышать, чтобы это вот действительно было не давище, чтобы было вот это действительно пространство для созерцания, для мысли. Поэтому я рада, что такой подход вам тоже близок.
Да, очень близок. И хочу сказать, что даже тем, скажем, посетителям, которые придут просто во дворец царя Алексея Михайловича, чтобы побывать в этой атмосфере 17 века, в атмосфере такого древнерусского человека, его бытования, вот ему обязательно нужно посетить и эту выставку, чтобы здесь еще и помолиться. Потому что если уж мы так хотим быть как бы Святой Русью, то вот здесь это просто, знаете, для вас то самое место, где вы это ощутите сполна и внутренне не только обогатитесь, но я бы сказала, что даже осветитесь.
Приглашаем вас на выставку. Спасибо.
Дорогие братья и сестры, сегодня нас по выставке «Святая Троица» провела и очень интересно рассказала об иконах, которые здесь имеются, и обо всех других экспонатах Вера Николаевна Мужева, хранитель музейных предметов экспозиционно-выставочного отдела музея-заповедника «Коломенское», куратор цикла выставок «Лето Господне. Праздники. Троица». Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Храни вас всех, Святая Троица.
Вы прослушали очередную передачу из цикла «Коломенское. Святыни и достопамятности». Вела передачу журналист Елена Смирнова.